на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вёскі «Дажинки-2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі зробили підвищені заходи безпеки, були затримані некоторі активісти опозиції, передає Олесь Дашчинський.
У Кобрине Александр Лукашенко приземлился на вертолете каля узведенной до свята ледовой арены. Оглядевши узбережную, ракі Муховец, и он сказал.
Вычистить набережную бульдозером, привести в порядок, это же можно было до дожинок. Это надо каждый год делать. Бесплатно, без всяких вложений. Надо комитету госконтроля посмотреть города дожинок. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, поухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушиться.
На минулых дожинках у Орши Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси отримали кубанский урожай и нават обошли кубанцев. Сёлета у Кобрине он скардился на дрэнное надворье. Валовый сбор зерня склал 9 миллионов тонн, крыху меньше, чем у минулым годе. Только три в области досягнули приросту урожайности. На наступный год он загадал собрать 10 миллионов тонн. Так само Лукашенко пообяцал, что еще тягом года полтора протягнется державное дотование сельской господарки.
Я уже долгое время, года три, готовлю вас к тому, что мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора, и с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами.
С нагоды приезда керовника Беларуси у Кобрине принятые повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли у посторонок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
Я пошел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли в гандлевые роды на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек в гражданской вопротке, схватил меня за руку, пытался ее заломать, сказав, що я затриманий, і він казав, що є анонімне телефонування, що зі мною є зброя. І в зв'язку з тим, що весь город зараз зачеплений, ми хвилин 30 з ним ходили по городу, щоб він мене привів у це УВД. Тому що була і служба безпеки, тут інші міліціанти нас просто-напросто не пропускали. Коли ось ми блукали, ми якраз вийшли на кортеж першої особи держави. Потім ми відійшли у бок, і він викликав спецмашину, і ось у цій спецмашині мене вже привезли у УВД. І коли ми їхали у цій спецмашине, яны провели обшук, забрали у меня пашпарт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное.
У посторонку на Александра Меха склали протокол затримання и сказали, что поступило телефонование, что его нібито были наркотичные сродки. Милиціянти зняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашчинский. До речи, больше информации про проблемы с худким будовництвом на передании дожинок вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. А Александр Мех не один и у Кобрине активист оппозиции, який потерпел от дожинок. Рассказывает Вячеслав Кулик.
Збіраться у Кобрин терміново виїхав правоабаронця Юрий Жадобін. Ён повідомляє.
Ні одна контора не працює. Ми спробували до цього долучити адвоката, так, усвідомляючи, що тут можуть і наркотики підкинути. Наркоконтроль – це справа небезпечна. Їм потрібно буде після всього робити добру міну при дрібній гульні, тобто к себе обілити. Тому можливі наступства. Ми хотіли на самій ранній стадії долучити до цього адвоката.
А ось що повідомив нашому радіо сябра руху за свободу Станіслав Чарніцький.
Я сьогодні під хатнім арештом, тому я нічого не бачу, нічого не ведаю. У мене навіть у хаті супрацовник сидить.
Це ваш чи приїзний який-небудь чоловік?
Наш, наш. У них така праця. Ми усі це розуміємо, і вони так само. Слідим по БТ прямую трансляцію того, що проходить у 30 метрах від хати.
Поводле програми фесту у Кобрині гостей жихаров сьогодні забавляють ад раніцы. На вуліцах Суворова, Дзяржинская і Пушкіна розгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прикладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі десяткаў мільёнаў рублёў. А який виник? Тлумачить отказная за выездный гандаль Нина Турунюк.
На торговании 8 миллионов. Подходил наш концерт, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах.
На уличных подмостках танцы и спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галина Черняк, нават самодейные артисты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнитофонные записи.
Показушная. Все-все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка. Она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент.
У Кобрыні на сёння больш як 2000 супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Пра свае ўражанні ад дзейнасці сілавых структураў гаворыць Браніслаў Аўдзей.
Паказушны кантроль, 5 составаў стаіць на железнай дарозе, там у гэтых составах жывуць міліцыянеры, гаішнікі, КГБісты, мужчыны і жанчыны. Будзе разглядацца, што гэта самая вялікая паказуха, то есть паказуха мощі власці.
Таким чином, сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вёски «Дажинки-2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі зробили шерах заходів безпеки і затримали активістів опозиції. Кобринським подіям присвячені некоторые з телефонування у наших слухачів. Нагадаю, телефон у Менську 266-39-52.
Після сьогоднішніх торжеств в Кобрині лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105% и даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожный день одночасово с початком нашего вещания о 18 године починает вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передачев, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Літоўскі прэзідэнт паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў – свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі Беларускай службы радыё «Свабода» Алексей Знаткевіч і Ганна Соусь. Госць выпуску – аглядальнік рускай службы нашага радыё, гісторык Кірыл Кобрын. Глядзіце перадачу ў суботу 19 верасня ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Таким чином, аудіозапіс передачі «Тыдень з Радіо Свобода» у нашій програмі пазней. Ви на хвалях Радіо Свобода. Санітарні служби заборонили жихарам невеликого городка Подворшей Барань користатися водою з 11 громадських колодежів. Вода в них була признана неякісною ще 20 років тому. Однак обіцяний уладами водопровод так і не проклали. Передає Браніслава Станкевич.
Жыхары вуліц Калгасная, Пралетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанцыя зачыніла грамадскія калодзежы, а мясцовыя ўлады спынілі падвоз пітной вады на машынах. Дэпутат Баранскага гарсавету Віктор Міхасёў ад нараджэння жыў у гэтым самым мікрараёне, дзе праблемы з якасцю вады ўзніклі ці не ад пачатку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды. Только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрараён водаразборную калонку. Дэпутат Міхасёў высветліў, што такія калёнкі павінны быць усталяваныя праз кожныя 100 метраў. Бракуе толькі аднаго – грошай.
Правядзенне водаправода было ўключана ў інвестыцыйную праграму на гэты год. Але некі чыноўнік недзе там на самым верху вычеркнуў Барань, пасчытаў, што Барані, відна, вада не патрэбна. На самыя неабходныя грошы няма.
5 год тому у Барані проводилося масштабное доброупорядкование, на якое было выдаткована больше за 5 мільярдів рублів. Але на то, как провести водопровод, грошей не знайшлося. Сьогодні сродка нема навіть на то, как почистить колодежи. Тому санстанция їх просто зачинила. З'явилися попереджальні надписи, що таку воду уживати не пожидано. Однак старим і немоглим, яким не под силу наносить води за одній каленки, нічого іншого не застається.
З Вітебщини передавала Браніслава Станкевич. І не в забаві повідомлення з Гомельщини, там у Мазири супрацовники Комітету державної безпеки арештували оперуповноваженого кримінального вишуку. Його обвинувачують у хабарництві. Але сперша обвістка про одну з наших сьогоднішніх передач.
У
черговому випуску передачі «Дом літератора» про поетичний театр «Арт-С», який дійнічає на базі Мєнської бібліотеки ім'я тітки, розкаже одна з ягоних заснувальниць Оксана Спринчан. Прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович розповіде про винайдений їм короткий жанр «Філіпіки». А рубрику «П'ятикніжжя свободи» протягне і свій приватний рейтинг огучить літераторка і журналістка Наталка Бабіна.
Передача «Дом літератора» пазніше на наших хвалях, а я так само додам, що всі наші передачі ви можете знайти, послухати і так само прочитати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. У Мазирису працовники регіональної управи Комітету державної безпеки арештували старшого оперуповноваженого кримінального вишуку районного відділу внутрішніх справ. Майор міліції виступив посередником, каб спинити переслід сина робочого заводу «Етанол» за злочинство. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар майор нібыта збіраўся перадаць тым міліцейскім кіраўнікам, ад якіх залежала спыненне справы. Аванс на 1000 даляраў оперуповноважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся. Расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананы, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлась это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобиня группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на Жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцнено шукать один на другого компромат. Супрацьстаянне закончылася арыштам шэрагу міліцыянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал дакаціўся да вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз тры дні сышоў у адстаўку афіцыйна пастомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдні адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Расказваў Уладзімір Бараніч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра навіны беларускіх палітвязняў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артема Дубского отримала от сына одразу два листы из колонии. Тревожной новиной для Алены Дубской стали известки про то, что администрация Могилевской колонии, где тримают ее сына, нияк не отреагировала на то, что у его хворый страуник. Хлопцу могли призначить диетичное харчевание, але покинули на огульным.
Он на общем, там была же выписка, что у него язва желудка. Так он говорит, что питание общее, так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ее не задоволить, будем скарзиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амністия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбытия покарання, поводле этой справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев жыхары Ваковыску, предприниматель Миколай Тухович и бывший войсковец Владимир Осипенко находятся за кратами у Менскім следчым изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милиционера. Поводле Министерства внутренних справ Миколай Тухович так само подозревается у подрыхтовцы теракту. Вядома, что свои вины Тухович и Осипенко не признают. Миколай Тухович на знак протесту тягом 90 дзён тримал голодовку, у вынику якой стратил более 30 кг. Уже минул месяц, как Тухович спынил голодовку, але поводле адвоката не обновил вагу и выглядит вельми стомленным и схуднелым. Сябро Миколая Тухович вельми непокоит то, что они не отримливают от его листов. Праборонц Олег Волчек, так само ветеран Афганистану,
адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут, он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне сколько раз пытался написать, не приходило, пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что Миколая Тухойча, Юрия Левонова и Владимира Осипенко переследуют как активных змагаров с коррумпованностью местной влады у Ваковыску.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў Алі Груздзіловіч. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения проб в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние. Другого не дано.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
19 вересня 1991 года были затверджены державные символы Беларуси – герб «Погоня» и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что «Погоня» и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать. Меркованиями городенцев цікавился Сергей Островцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речов. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Ну, это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Но не вернут, и все. Мне когда не надеюсь на это, и об этом не думал.
Положено их, вы как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, что вы, что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, у нас такие власти, не знают, зачем они запретили, понятия не имею. Ну, конечно. Да, реально вернуть, по-любому надо вернуть, это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается.
все стягивают или все уважаю я.
Я думаю, можно будет куда-нибудь? Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия я их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого князя тоже есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам сёння спаўняецца 18 гадоў, як Вярхоўны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімваляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Авакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Вярхоўным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімвалаў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў Дубавец у Нёмані, і гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімваляў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень, безумоўна, адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власна кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца бела-чырвона-белы сцяг, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага сортавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнік і бел-чырвона-белы сцяг ужо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не гледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб агоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе верасень з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожны пачую за краіну радзімую жах, вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозную.
конях, белой пене проносятся кони. Крутся, мкнутся и тяжко хрипят стародавней кривицкой погони. Не разбить, не спинить, не стремать. Пронесися за твоими дядьми уздовон, что забыли тебе, отреклися, продали и отдали в полон. Битье в сердце их, битье мяча, не давайте чужинцами быть, хай почуют, як сердце нача. Стишится это киполь, ты пропачный прими своего сына, за тебя.